А, нет, я ничего такого не буду говорить, чтобы... Я буду говорить что-то нелепое и изредка, потому что я не знаю, как комментировать. Если мне придет в голову, что... Так слышно?
Да.
Это месяц деревни, значит, это тот момент, когда мать говорит, что Коля ждет, что будут запускать змей. А там вот справа, в углу, родитель стоит на скамейке, он, мать прервала важное что-то. Этот родитель, он же играл Лопатина. Это очень-очень хороший актер. Я, когда работал с ним, я думал, что, знаете, вот я в МХАТе говорю помощнику режиссера, зачем вы, ой, что-то лишнее, подожди, да? Я говорю помощнику режиссера, зачем вы стол передвигаете сами, сейчас придут мужчины, они передвинут стол. Она говорит, кто придет? Это мужчины. Она говорит, актеры не мужчины. Я работаю 25 лет в МХАТе, ни одного мужчины. Актеры не видел. Они стол не передвинут. Это я к чему говорю? Вот это мужчина. Это мужчина по своему поведению, по... Ну, вообще, это очень такой... Мужчина. Это, да, она, это конец спектакля, когда она узнает, что Верочка любит. И Беляев любит Верочку. Она очень красивая женщина. И не такая европеизированная японка. Она высокая. Японки очень маленькие, тоненькие, она высокая. Ну, относительно высокая, но высокая. Она много снимается в кино, но в кино она снимается, по-моему, плохо. Это такие дешевые какие-то фильмы, в общем, рекламные. Она настоящая драматическая актриса. Ну, что-то вроде, я уже говорил про это, что-то вроде Софи Лорен, знаете, вот такая. Это очень красивый костюм, кстати, кружева, замечательные.
А жест красивый.
Да, руки большие, огромные руки. А как у Плисецкой. А вот они, я привез фотографию этого костюма, костюм, который у нас используется, и они по фотографии сделали абсолютно точно. Нашли такой материал, такой шар, прям все это. Там костюмов много, наверное, 5, это просто так, в таком порядке я не расставлял очень в таком хорошем порядке. Дальше пойдем. А это после того, как Верочка с Беляевым шутили и дурачились, и змеи делали, то родитель с ней разговаривает, а она ничего не слышит, она только... в той сцене, которую она только что видела. И я так трактовал, что она полюбила Беляева. Началось все с ревности, с чувства обделенности, что вот она уже не молода, а с зависти, а потом перешло постепенно в другой. Дальше. А сзади там пол лица Верочки. Эта девочка, ей, наверное, 21 год, но выглядела она 14-летней. Я ее спрашиваю однажды, что теперь танцуют? Она говорит, я не знаю, когда я была молодая, я знала. Вот они двое, вот та самая шляпа, про которую я говорил, что я боялся ее взять в руки. Она такая гибкая, тоненькая. Там вот справа стоит шпилец. Это Верочка и Беляев, их сцена такая шуточная, игривая, когда Верочка в него влюблена, он отшучивается. А эти кареты сделаны замечательно. Это, во-первых, настоящая кожа, а потом колеса, надувные маленькие шины. У нас наш упал бы в обморок. А надували эти шины каким-то приборчиком, который я хотел стащить, но потому что мне на таможне. Это она вот то, что я там читал вам, то, что я переделал по сравнению с московским спектаклем, что она говорит о своих ужасах, смеясь ему. А он недоумевает, что с ней происходит. Эта тайна у Тургенева, она замечательно протянута. Что-то она не такая, как всегда, а что непонятно. Она вообще самая известная женщина в Японии. На нее оглядываются люди, вообще подходят к ней все время, чтобы она подписала что-то. Она при этом удивительно скромна. И я в прошлый раз читал свой дневник, я там все время записывал, что если, мол, вообще существуют на Земле ангелы, это вот ангел. Она по своему поведению, да и по виду, просто вот ангел. Она садилась к стенке, когда она что-нибудь не получалось, и говорила, я бездарная, я бездарная. Ей 37 лет. Комаки Кулихара. Комаки зовут, а Кулихара. А это Исаев, муж ее. А в Вишневом саде он играл прохожего. Там еще был такой эффект спектакля, который у нас трудно. Там Беляев и Верочка очень молоды. И эта их молодость контрастирует с ней и драматично выглядит. У нас актеры все-таки на молодые роли не всегда такие молодые. А там они еще очень молоды выглядят, это эффектно. Дальше. Это вот такая двухэтажная декорация. Я, когда этот спектакль в Москве делал, то я говорил актрисе, что у меня такое впечатление, что образ должен быть такой бьющейся бабочки по стеклу. Бабочка живет там один день, а орел живет 300 лет. И вот бабочка об этом не знает. Но вдруг бабочка узнала и захотела так же высоко летать, как орел. И, конечно, она даже дня не прожила. Вот, собственно, даже бедро. Шпилецкий. Родитель. Это она спрашивает, а куда вы дели змей? А он шел с дверью домой отнес. Я думал, что вам неприятно. Но говорит, зачем? Давайте вместе запускать змей. Это Верочка прибежала, а Наталья Петровна спрашивает, разве можно так ходить без разрешения? Вот возьмите молодого человека под руку и уходите сейчас. Это одна из последних сцен, когда она... Вот как раз там в руке у нее те самые рисунки, которые она показывает, то, что рисовала эта девочка. Что можно мне посмотреть другие ваши рисунки? А Беляев решил уехать. Это, если вы помните наш спектакль, последняя сцена, когда у нее змеи отбирают. Декорацию разбирают и змеи отбирают. Просто это перевернуто наоборот. Случайно. У нас это с другой стороны там было. Это после долгого непонятного поведения Наталья Петровна родительница спрашивает, что с вами? А она говорит, а что, разве что-то такое не так? Все в порядке. Она из тех артисток, которые играют трагические роли, выглядят при том очень привлекательными в момент трагичности. Вот такие смешные лица. Майами ее зовут. Майами. Они все писали записки, они мне сохранили, но и записки без смеха нельзя читать. Они плохо все по-русски, но пишут по-русски, и так смешно очень выражают свои мысли. Это место, которое я всегда очень любил, и в московском спектакле люблю, когда Ислам, не понимая, что здесь происходит, соединяет руки всех и говорит, пошли все посмотрим, там, как я плотину строю. Не понимая, что тут происходит. И она выдергивает руку, говорит, что она не пойдет. Это когда она говорит, что появился новый учитель, а он ее спрашивает, молодой? Она говорит, молодой. Это, кстати, момент драматический, но она хохочет так, тоже какая-то обратная краска в ее переживании. Она через смех как-то делала. Это самое начало. Он ей говорит, что вы со мной играете, как кошка с мышкой. Она говорит, бедный мышонок, замечательный шпигинский повторит. Это он хвост змея приделывает, видите, в воздухе. А змей был сделан из бамбуковых тоненьких таких палочек и такого тоненького пластика замечательного. Просто очень красивый змей сам по себе. Это она провоцирует Верочку, и она хочет узнать, любит ли она. Когда она такую долгую цель берет, а потом Верочка ей признается и видит, что она почти что падает в обморок. Вот это продолжение этого момента, когда она говорит, что она любит. Вот это реакция. Наталья Петровна на Верочкины слова. Думаю, она долго-долго будет стоять, а Верочка не будет понимать, почему она так побледнела. Это начало спектакля, когда она очень весела, и настолько весела, что позволяет себе на доктора пошутить, то садится, она убирает стул, он падает. И всех как хочешь. Поклоны. Там очень строго. Строгий поклон. А вот там справа девочка в другом платье, в темном. Это конец спектакля, в темном. Все? Да. Может быть, интересно будет сравнить. Хотя я уверен, что мое сравнение скажется так. Этот спектакль был, я повторил то, что я на Таганке делал, почти буквально. Там сзади стоит Петя Трофимов, это Варя, Аня, там глубоко стоит Фирс, это Лопатин. Демидова играла, это место, когда приходит сообщить, что Вишневый сад продан, а она первый раз не решается спросить, ну что там, Леня, а он не решается ей сказать. Это последний акт Люба. В общем, я конечно, не помню слова, сейчас не могу вспомнить. Ну, он просит, чтобы она не нервничала, что все идут в финал, что они сейчас уедут. Это Гаев. Гаев и Аня. Когда он говорит, что он человек 60-х годов, такой фразер, а они так безнадежно слушают. Понимаешь, что он ничем не поможет. Это она защищается зонтиком. Там справа от нее Лопахин, который ей говорит, что осталось очень мало дней думать. Она открывает зонтик и от него закрывается. Это очень такое тематическое место, очень хорошее. Мне всегда казалось, что это очень... У Демидова это было замечательное место, когда Гриша утонул за что. Это Яша. И это последний приход пищи, когда он просит воды и говорит, что он англичане нашли у него какую-то там нефть, он может всем деньги отдать, а все сидят уже в преддверии того, что скоро подадут лошадей. Это Епихода. Я придумал сцену такую немножко, не почекал. Сегодня, ну, можно было развить. Он делает вид, что стреляется и падает, там паника, но он встает и дурачится. И на Таганке тоже так. Дыховичный Ваня, такой артист был, там он играл очень хорошо. А это мы с тобой уедем, мы будем читать книги, милая мама, дорогая мама. А это она кричит вслед Пете Трофимову, в ваши годы надо иметь любовницу. Петя падает с лестницы, пускай. Это ей сказали, что продан Вишневый сад, и она сейчас сильно-сильно закричит, как раненый зверь. Даже так руками за живот схватится, как раненое животное. Нет, это четвертый акт, который перед отъездом, то, что вот были общие планы, это укрупнение. Лысина, вот такие драматические моменты очень сильные. Даже так, в фотографии не притворяется, а действительно. Это вообще японская манера не свойственна, она играла, в общем-то, вот по-нашему. Или американцы так играют, в общем, в чем-то наши актерские школы сходятся. Так просто очень почти натурально. И она долго могла успокоиться. Сделать долго, неподвижно. А это когда у Чехова ремарка, когда она листинку в какой-то третьем акте танцует. Дуняша там с подносами пищик. Крупнее того, что мы видели. Там замечательно, там есть специальные мастера по свету. И на сцене такой свет, какой мы очень редко видим в своих спектаклях. Аппаратура другая. И специально есть художник по свету, который делает это совершенно без меня, он просто потом и без художника, он потом показывает нам свою работу. А это снимали ее для рекламы. И я должен был выбрать, я не принес еще один, как называется, плакат, где изображено не ее лицо крупно, как вот на этом плакате, а она целиком. Но я выбрал не это, а другое. А мне представили 200 слайдов, с которых я должен был выбрать два. И у меня глаза разбежались. Один из них я просто просил на память. Еще есть. Оп. Ну, не справляется, ничего, это даже интересно. Когда я не додумался, надо будет где-нибудь сделать. А это вот то, что было куплением зонтика, вот он хочет ей сказать, что время не терпит. Гарри, видите, как к этому относится? Настороженно. Она слушает. Этот самый вот пол каменный, это пластик. А на Таганке было сделано это все бетон. И 8 человек, чертыхаясь и пробивая меня, элементарно, не могли поднять все это. А здесь вносил это один рабочий и натягивал. Это самое начало, когда он говорит, кажется, едут. Эту роль играл Высоцкий, я привез плетки Высоцкого, и мы с ним слушали и песни Высоцкого, и как он играл. Я завел пленку, которую привез с собой сегодняшнего сада на Таганке, и понял, что это было записано в какой-то ужасный спектакль, когда они все халтурили, за исключением Высоцкого. А когда Высоцкий доходил до места, я купил, это слушать невозможно было. Всегда весь театр сбегался, и бухгалтерия, и все внутренние службы, все сбегались. Смотрите, какой он кусочек играет. А это она сейчас скажет, кто здесь курит такие ужасные сигары? Он поет, что нам для шумного света, что нам друзья, что мы. Было бы сердце совет, а жар взаимной любви. Это выдумал в Москве, а Чехов принял это. Это момент крокодилов в Париже ели. Это она говорит, я проезжала и видела из окна вагона родину, и я люблю ее страсть. Это он говорит ей, до свидания. Не пора уходить, напасть. Сейчас он уйдет, а тот сидит, скажет ему хам. Мы очень долго не могли перевести слово хам, потому что по-японски оно совершенно не переводится. Целый консилиум переводчиков никак не может. Также у них нет слова прощай, есть только до свидания.
А как вышли из этой ситуации?
До нашли там много шпиочек, все советую с нашим посольством. Потом придумали, значит, хам как человек низшей лестницы социальной. Что такое? А это такой смешной снимок. Я вот там сижу в центре, в инвентаре, возле нее в черном костюме. А это вот рядом со мной. Вот сейчас я покажу. Инвентарь. Я. А это переводчица. Митико Сану, которую я спрашивал, есть ли любовница в Японии. Это вот помощник режиссера, это завпостановочной частью. Это замечательная труппа. Молодых таких людей замечательные. Это переводчик.
А как называется?
Труппа Тоэн. Тоэн. Это, в общем, Токийский театр.
Токио театр?
Я не знаю. Не знаю. Это один представитель дирекции
называется. А билеты дорогие?
Билеты дорогие. Дорогие. Вообще за границей, я был только, я ставил еще в Америке спектакль, там и в Японии очень дорогие билеты. В Америке билет стоит от 10 до 25 долларов. Это очень дорогие. А здесь стоит, ну это очень трудно пересчитать на наши деньги, поэтому трудно понять, но это стоит 3500 или 4500 йен.
А в соотношении с какими-нибудь продуктами, да, не
знаю. Ну, например, это две пары ботинок. Нет, вы знаете, в этом театре, сейчас скажу сколько, 450 мест. Да, мало. Билеты заказываются по телефону, заказываются заранее, премьера объявляется заранее. Пишемся, вот я говорю, что я приехал, а Виш уже везде. Так что число это незыблемо, уже проданы билеты и все. На премьеру заранее покупают билеты, приезжают со всей Японии. Весь день уже прошел. Я получил одно письмо только от Калмаки приехала. Она пишет, что прошел очень хорошо, что пресс хороший, но еще ничего не присылали. А я в прошлый раз рассказывал, наверное, какая была лицензия на Вишневый сад. Написал ее, вот как у нас Пастернак перевел, все, что есть. Там есть такой поэт, который на японский перевел современной жизни перевел всего Шекспира. Вот он критическую статью написал про Вишневый сад. Написал так, что когда Комаки молчала, то я про себя говорил такой монолог. Это настоящая Раневская, не так ли, Антон Павлович? Они очень нежные люди такие, очень нежные. Спектакль живет месяц, два раза в день месяц. Да, это страшно интенсивный труд, потому что, ну, я не представляю себе, чтобы наши актеры два раза в день, один за другим, как кино сыграли спектакль. Это Шарлотта в центре. Покажите фокус Шарлотта. Она говорит, не хочу, я спать хочу. Они не выходят из театра, они играют один спектакль, потом у них такие, они едят холодный рис, несоленый, это очень вкусно и очень полезно. Я даже сейчас дома, прошу, чтобы мне...
Я
такой приехал стройный, худенький, сейчас я опять уже не в форме. Ел вот рис. И это очень вкусно, вот они перерывы, у них часть перерыва между спектаклями, они едят рис. Это тоже вот к рекламе то, что мы говорим. не соленый, не с холодным.
Без маски.
Палочка. Это тоже реклама. А это платье? Это платье. Это платье, значит, взяли в отделе универмага, она оделась и снялась. Это платье нашли, что похоже на то, как я привез там из Раневской. А потом уже сделали настоящий стиль. Снимали во второй день. Прямо она прошла в отдел, нашли такое платье, одели и... А это очень сильный такой финал был. Это смерть Фирса. Немножко у меня спектакль не бытовой такой был, а несколько как бы символический, что ли. И Фирс умирал, а они пели песни, повторяли, что нам зашел на нас свет. Этот Шарлотта выносит куклу, поет, а потом топчет ее. И тоже был очень эффект, когда она перед концом одевала черное пальто такое сверху. Это все, кроме всего прочего, замечательные материалы. Их на ощупь просто брать, теряешься, никогда не видишь. Я все-таки с этим, все-таки в какой-то степени специалист, потому что все время каждый раз я имею дело с костюмами, с материалами, но это японские материалы, это в руках держишь, непонятно, что это.
Как расстались трупы?
Как с трупы расстался? Хорошо. Зажгите свет, если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Каренина, нет, я не очень это понимаю. То есть я читаю, разумеется, но как поставить и как выбиться из традиции? Ведь публика очень разная. Большинство публики сердится на нас, когда мы от традиции уходим. Но не уходить от традиции, это было бы... Это только кажется публике, что она бы так негодовала и так скучала бы. Но когда мы что-то придумываем... Не ради того, чтобы, так сказать, шокировать, а ради того, чтобы старая вещь влияла и эмоционально заражала. Ну, а Анну Каренину я не знаю, как. Слишком крепка традиция, а Анна, вот Рощин написал очень интересно, ведь Анна совсем не такая, как Тарасова. Анна Каренина совсем не такая, как Тарасова. Тарасов замечательно играл, целая эпоха в нашем театре. Я, вот мое поколение, господи, мы стояли там ночью, там билет стоил чуть ли не 100 рублей, там все. И это было невероятно, все толпы ночью стояли, это было. И когда вообще плач Тарасова до сих пор, да. Но все же у Толстого не так. И она не такая дама. Мне что-то есть даже такое, ну. Не то слово сейчас скажу, что-то неприличное, но что-то такое... Не знаю. Вот. Значит, в ней это играет, в этом вся суть. Пытался том, отсюда и такой эпиграф был. Это что не просто так, а то мы все только... У нас только все это перевели на то, что она со светом борется. Даже как вот я сейчас поставил живую трубку, и когда я его изучал и смотрел, то подумал, что традиция имеет сейчас свои две стороны. С одной стороны, я, конечно, помню и Берсенева, и Романова, и этого самого Симонова, и, конечно, восхищался ими, это грандиозные вещи, но нельзя просто так перенимать. Начинаешь думать, и написано совсем не про то. То есть, что вот какой-то такой философствующий интеллигент, ушедший от сухой такой женщины, да, у которой не было изюминки, и так далее, и так далее. На самом деле это все перекладывает мысли Толстого других, из других вещей на живой труп. Что вот холодный свет, значит, и вот Федя. А там этого нет. Там замечательная семья, замечательная порядочность, и тем не менее он там не живет по очень сложным причинам. Эти причины пытаешься проанализировать, но люди некоторые ужасно враждебны. Вот когда делаешь, не думаешь, что ты хочешь. Вот часто зрители думают, что мы делаем в расчете на эпатаж. На самом деле я когда что-то делаю, то когда я заканчиваю, то я всегда думаю про себя, что я не сумел вырваться из традиции. И когда чеховский спектакль ставил, и вот всякие, я всегда думаю, нет, у меня не получилось, я все в традиции. Приходит публика и начинает просто, значит, так сказать, возмущаться, что... Ну, не вся, конечно. Но публика очень... Вы очень странные люди. Потому что не перестаешь одному поражаться. Вот сидят два человека рядом, муж и жена. Окончается спектакль, допустим, один плакал, а другой возмущался. Или сидят два товарища. Вот я на просмотр приглашаю, там просто для проверки. Сидят люди, там в четвертом ряду один, и там в восьмом ряду. Вот два моих товарища. Один с возмущением выходит, другой говорит, я успокоиться не могу. Ну, что такое? И, значит, я уже так много работаю, надо привыкнуть. Я всегда себе говорю, надо, как, знаете, я однажды видел, как Питер Брук вошел во время своего спектакля в зрительный зал. Это был международный фестиваль, и шел его спектакль. А его не было. Он поставил ее, подумаешь, там есть помощник режиссера, все, он где-то был, там в гостях или где-то. То в середине он пришел, он открыл дверь сзади. Так, секундочку посмотрел, что там на сцене. Он закрыл и ушел, все. А мы сидим, трясемся, волнуемся, ходим, нервничаем. Вот я все пытаюсь себя воспитать так, что поставишь и все. Больше не ходить. Но это очень трудно.
Повлияла ли поездка в Японию на заработать на живом трупе?
Волнуемся? Да, конечно. Нет, когда много уже забываешь. А первые, до того, как установилось общественное мнение. А общественное мнение устанавливается очень сложно. Люди перезваниваются.
Повлияла ли ваша поездка в Японию на заработать на живом трупе?
Ну, вы понимаете, я, да, наверное, повлияло. Знаете, в каком смысле? Я теперь немножечко, у меня такие мысли есть странные. Мне больше, чем раньше, хочется красоты. Значит, у меня такая теория есть, что мы очень все сильно переборщили в плане того, что мир очень, ведь, в общем, страшный. И все такое некрасивое, все такое... как сказать, все такое неустроенное, и мы, желая отразить этот мир, делали эту неустроенность в буквальном смысле, но это стало таким же штампом, как, и надо через, вот как Чехов, через какое-то, у Чехова ведь страшное, все трагичное, но через поэзию, через гармонию, а когда в Японии каждую вещь берешь, и она просто потрясает. То, в общем, хочется что-то такое гармоничное. Но я попытался так и три сестры поставить, и вот сейчас живой труп, но все равно внутренне, все равно независимо от себя перетрактовываешь. Желая быть верным автору, все равно независимо от себя перетрактовываешь. Не нужно очки видеть. Традиционный театр видел. Я видел театр «Но» и «Кабуки». Даже пленку привез. Но это театры очень сугубо восточные такие. Японско-восточные, да. Древние, старинные. Но я скучал. Я видел, что японцы спали. Но потом они как-то... Но правда, мне переводчик убеждал, что они, закрыв глаза, все слышат и видят.
ним пока привыкнешь, наша аудитория очень живая, и очень лица знакомые, понятные. А знаете, вот медвежонок, смотри на него, ведь не знаешь, когда он тебя лапает, потому что у него же совсем другие мускулы лица и все. Вот японское лицо, оно же, в общем, таинственное. Хотя я, в общем, стал понимать, интонации понимать, и лица понимать, и различать то, что они чувствуют и думают. Они народ вообще замечательный. Они народ, знаете, есть люди, есть нации, которые очень много о себе думают. А эта нация о себе много не думает, являясь потрясающей нацией. Но они не знают, что они потрясающая нация. И когда им говоришь, о, вы японцы, они... Да не совсем что-то.
Пожалуйста, а с кем было легче или интереснее работать? С американскими актерами или с японскими? Европейские или восточные?
Вы знаете, одинаково. Я уже много раз говорил, что актеры есть актеры. Они везде, всюду одинаково. Я, значит, может быть, пускай меня простят те, кто слышит второй раз или третий, что очень похоже. Вот я садился в Миннеаполисе, значит, на галерку за час до репетиции. Вот видел, проходит бутафор, как у нас, пожарник, как у нас, вот актер, как приходит, как у нас. Вообще профессионально люди ужасно одинаковые. Люди страшно разные в других отношениях, а профессионально очень одинаковые. Американцы страшно ведут себя по-другому. У нас в перерывах актеры страшно бурно себя ведут. Рассказывают анекдоты, бегают, что-то кричат, что-то нервничают, что-то сердятся, скандалы какие-то. Американцы в перерывах ложатся на пол и лежат. А японцы пьют чай. Вот. И такая тишина. Но в процессе работы абсолютно одинаково. Я не менял метод свой. Никак, как будто бы разговаривал. И в глазах никогда не видел лишнего вопроса. Сколько стоит билет на самолет в Японию? Зачем это вам нужно? По-моему, 350 тысяч йен. По-моему. Но это же мы едем по билетам уже готовым, но я слышал, что 350 тысяч йен. Это дорого. Это очень дорого. Сколько часов? По-моему, 10. По-моему, 10. Столько же, сколько до Миннеаполиса, вот я помню, да, 10 часов. Это очень утомительно. Очень утомительно. Без посадки.
Что, посадка?
Без.
А собираетесь вы издать ваши дневники?
Да, это я все написал для книжки. У меня там есть про те 2 месяца в Америке. Будет, эта глава будет называться 4 месяца. 4 месяца в Японии. Первые 2 месяца, вторые 2 месяца.
Книга будет так называться?
Значит? Нет, книга будет называться «Продолжение театрального романа».
А когда она выйдет? Сколько?
Она выйдет, наверное, через год. Потому что это очень долгий процесс. Сейчас она сдана. Вот. «Продолжение театрального романа», потому что это название такое двоякое. С одной стороны, как бы шуточно по отношению к Булгакову. То есть Булгаков театр немножко поносил. Я тоже решил немножко его, так сказать, с изнанки показать.
А в каком издательстве он делается?
В искусстве. Сейчас я прочитаю. Может ли самый талантливый режиссер сказать зрителю больше, чем задумал драматург-классик? Знаете, я не знаю. Ну да, другое больше. Ну да. Нет, вы знаете, ну, конечно, скорее правильный ответ будет, что не может. Потому что если даже он скажет больше, то он так думать не должен. Понимаете, анализируешь Шекспира и стараешься его выразить. Поэтому все равно думаешь, что ты его должен выразить. Хотя вот я вам говорю, что, как это ни странно, публика думает про нас что мы хотим себя выразить. А то, что мы себя выражаем, это получается. И не может не получаться. Выражают себя все. Мюнхгауз выражал себя только по-другому. Поэтому я никогда не думаю, что нужно себя выразить. Я думаю, что нужно выразить автора. Но я его понимаю, видимо, не так, как другие. Вот и все. Записки
кончились.
Нет, месяц деревни, потому что там диктует этот артист. Она звезда, она в этом театре гастролёрша. Там актеры, это я уже говорил в прошлый раз, актеры не получают денег за свои спектакли, они получают только на гастролях. А звезды получают очень большие деньги, потому что они снимаются в кино, на телевидении и рекламы. Это очень большие деньги, поэтому она очень богатая женщина. А актеры, в общем, нищие. Но ее зарплата, не зарплата, ее доходы, 25% механически отделяются от труда. Но это никогда не видно по их взаимоотношениям. Они абсолютно как равны. Я никогда не замечал, что вот она звезда, там кто-то.
То есть фактически она снимает труппу?
Нет, труппа это существует, а ее пригласили, но это честь труппе. Потому что, во-первых, сразу дают хорошее помещение. Помещения в театре не имеют. Помещения сдают. Вот мы играли в помещении универмага. Вот этот красный значок там вот, это вот я объяснял тут товарищу, это Мицкоси, это самый универмаг. Он такой меценат, и в его огромных универмагах замечательные залы. Всякие эстрадные, театральные. И их они очень дорого стоят, и поэтому снимают на 4 последних дня. Репетируем где-то в сарае на окраине города. И я там жил рядом в японском домике настоящем. Прямо вот двери, сразу репетиционный зал. И такая улочка маленькая, но это, я вспоминаю сейчас, мне кажется, что это не было, потому что это как сказка. Все эти японцы, как ходят, как много велосипедистов, как они детей возят, какие дети вообще, что такое, как снег идет в Японии, это все замечательно. Я шутя в прошлый раз рассказывал, наверное, ты слышал, что первый же день я проснулся от того, что едет какой-то грузовичок маленький, и страшно гортанно кто-то кричит. Я испугался, потому что, мало ли, я так далеко от дома, что-то, может быть, произошло. Мало ли, мир так тревожен. И, значит, кричит, страшно. Думаю, ну, может, война, может, что-то случилось, мало ли. Я позвоню этому самому переводчику и говорю, что случилось? Он говорит, ничего. Я говорю, а что кричать? Он говорит, не знаю, у меня ничего не кричат. Хотя примерно скажите, что. Я прислушался и, ну, как это можно, уродливо, что-то ему сказал, он хохочет. Я говорю, что? Это, говорит, продает туалетную бумагу. Там очень интересные митинги. Значит, митинги разных партий, разных, значит, на левые, правые, там, в общем, там много всего. И все, значит, открыто митингуют. Но это нам очень забавно смотреть, потому что, значит, на очень людную площадь, где метро, магазины, где буквально, а центр Токио это просто миллион. Есть даже такая книжка Шаброли, француза, она называется «Миллион японцев». Японцев дикое количество, а площадь у них маленькая, и они просто вот идут прям демонстрации, толпы идут, вот идут. Вот в такой район, самый такой людный район, когда прям вот так все идут. И, значит, въезжает несколько автобусиков и с оградой на крыше. Вот такой, чтобы можно так стоять. И, значит, въезжают, и два человека поднимаются на эту ограду, и в невероятный звук, ну, японских усилителей, начинают кричать что-то. Причем может один кричать одно, а второй автобус противоположный. Публика абсолютно не обращает внимания ни на то, ни на другое. Идут. Я с переводчицей иду и говорю, что там говорят, расскажите. Она говорит, где? Я думаю, что кричат, а я не слышу. Я говорю, неужели не слышите? Ну прислушайтесь, расскажите мне. О, нет, очень шумно, я не знаю.
Режиссеров?
Там, в том понимании, как у нас, режиссеров нет в этой труппе. Там есть 3-4 в Японии режиссера, которые приглашают в разные театры. Поэтому изредка они ставят здесь. А вообще ставят какой-то помощник режиссера, то, что у нас называют, ставит спектакль. Понимаете, это все на уровне таком, несравнимо с нашим.
А для какой сцены были рассчитаны, скажем, декорации, если не постоянный зал?
А декорации это художник, постоянный зал. Постоянный. Да, для этого спектакля, да, месяц, вот, значит, снимали. Потом, да. Но «Вишневый сад» шел в прошлом году, и восстановили его в этом году, потому что он имел успех. И они тогда ездили 2 месяца на гастроли, и сейчас 2 месяца на гастроли. Вот за это они получат много денег.
По стране или за границей?
По стране.
А за границу не выезжают, да?
Нет. Может быть, выезжают, но я не знаю. Они думают, что нет.
А доходы будут актрисе главной или делиться в труппе?
Нет. Когда они едут на гастроли, будут делиться. Но, конечно, она получит какой-то другую сумму, чем другие. А у нее? Она очень странно живет, она очень красивая женщина, абсолютно одинокая, и никогда никаких, газеты всегда все пишут, никогда неизвестна ее личная жизнь, она живет с матерью и братом, мужа нету. Я часто спрашиваю и в посольстве у нас, а почему у Кумаки мужа нет? Все говорят, она не найдет себе равного, потому что она пропустила тот момент, когда она просто была девочкой там, и любовь и так далее. Сейчас что-то нужно какое-то серьезное, что-то такое. Значит. Да, она не найдет. Потом мне казалось, что мне в прошлый приезд сказала, что женщины японки потрясающие, а мужчины японцы как-то хуже, чем женщины. И может быть поэтому она, не знаю, может она ищет какого-нибудь европейца или американца. Но в этот приезд я почувствовал прелести японских мужчин. Они по-своему замечательные, они как статуэтки. Они необычайно, удивительно физически организованы. У них замечательная одежда сидит. Я сидел в самолете, я сидел только один, вот из Советского Союза. Потому что это самолет Токио-Париж через Москву. И сидели в основном французы и японцы, и я только один. И я сидел в самом последнем месте, и мимо меня сидели туда и обратно, в определенную комнату, и проходили, значит, люди. И я вот на расстоянии живота, пояса, всегда видел, француз идет или японец. Вот француз как замечательно, да, одет, а все равно он, а японец пояс и рубашка, ну это просто удивительно, вот как это все организовано у него. И как брюки сидят, и какие они, это удивительно. Причем он совершенно не модник, это тело какое-то особое. Они занимаются так спортом, и такие у них упражнения, они отличаются от наших. Я вот пытаюсь делать это, очень смешно выглядит, конечно, дома, после того, как я понаблюдал их. Мы зарядку, значит, привыкли, ну как зарядка делается, так. Они что делают? Они, допустим, вот ложатся на спину, потом они сгибаются так, что руки до, как это называется, как это честно, до носка. Они берут ноги в руки, но они не разгибаются очень долго. И вот так в согнутом состоянии они лежат. Они делают выдох и лежат столько, сколько возможно выдох. Потом делают вдох и еще раз выдох. Я понял, почему. Они лежат до тех пор, пока они чувствуют, что мышца дотянулась. Вот, понимаете, это утро, между прочим, замечательная вещь. У меня есть сердце паршивое, и настроение утром бывает какое-то не очень хорошее. Это бывает, такие организмы, я вечером расхожусь, а утром у меня очень долго, мне на репетицию идти. И я вот две вещи после Японии просто потрясающе. Это горячая ванна, почти кипяток.
С утром.
Сразу после сна?
Да. Потрясающе. Это я просто... Нет, ванна.
А сердце... Потом холодное?
Нет, нет, только прям почти кипяток.
Ну для сердца это же лучше.
Ну вот видите, было, было хуже. Нет, расширение сосудов. И потом, а вторая вещь, это вот гимнастика, именно тянуть мышцу. Не просто делать гимнастику, а после ванны. Сразу же. И потом вот нога за ногу в одну сторону, вот это место в другую сторону, а это место в третью сторону. Такой восьмеркой. И нужно лежать очень долго, пока ты не почувствуешь, что мышцы дотянулись.
Лёжа, да.
Ну я во всяком случае себя очень хорошо чувствую после этого. А потом еда. Ведь это еда у нас очень... Они удивляются. Они удивляются, например, мы масло едим там и так далее. Они удивляются, они масло вообще никогда не едят. Нет, я, масло для жарки существует. Сливочное. Мясо едят сырое. Но это специальное мясо, которое очень нарезается, как папиросная бумага. И это берется двумя палочками, котел такой кипит. И в секунду, раз, пока оно темнеет, тут буквально раз, два, три, четыре, пять, все. Все. Рыбу сырую. Это очень вкусно в соусе. Но, во-первых, да, свежевыл, во-вторых, только морскую, речную не вздумайте, потому что речная рыба, даже если она свежая, она с бактериями, как они говорят. Значит, только можно морскую рыбу. Я перешел на такие кулинарные советы.
А? Ваша последняя работа «Живой труп». Нахожу ее просто блестящей. Но вот как ваши ощущения? Вы довольны трупой
МХАТа?
Трупа.
Трупа. Вы знаете, я очень доволен. Я там второй раз, нет, я там третий раз работаю, «Эшелон» когда-то делал, потом, значит, «Тартюф», и очень доволен, потому что мне кажется, что там произошел какой-то скачок у них. Ефремов там, я не знаю, 10 лет, но ему очень трудно жилось. И он не мог МХАТ пересилить. Ведь это огромный организм. И организм очень традиционный. И вот только сейчас, может быть, вот 2 года, или, может быть, 2, ну, не знаю, 3 года, ему что-то такое удалось, и там, там хорошая обстановка. Ну, может быть, так она сложилась. То, что я знаю, но мне кажется, что оно вообще лучше, чем в других сейчас театрах. Вообще, ведь, знаете, искусство ведь оно все время туда-сюда. Вот наш театр на Бронной был просто изумительный коллектив. А вот сейчас, например, он сильно испортился. «Современник», например, был потрясающий коллектив когда-то. А вот потом что-то происходит. Немирович говорил, что театры живут 7 лет. Знаете, а потом нужно какое-то обновление. Вот в МХАТе сейчас можно работать. А, кроме того, Ефремов, он, кроме того, что он хороший художник, он такой деятель, вроде Жана Вилар. Он, понимаете, он, как сказать, он художественный деятель. Он приглашал такое количество людей, и я наблюдал за ним, он настолько доброжелательный, добродушный, он настолько незлобно воспринимает вещи, которые ему противопоказаны. Вот Хуцевит идет, говорят, Бог знает что. Вот я вскипаю. А вот я смотрю, как он слушает, как он реагирует. И благодаря этому у него люди приходят к нему. Он же очень многих собрал. И они работают. Он какой-то очень... его просто, знаете, трудно с кем-нибудь сравнить. Я знал и знал его 100 лет еще с детского театра. Но я только сейчас понял, что это именно он создал «Современник». Знаете, это нужны годы, чтобы понять, что это именно он создал «Современник». Значит, у него есть это. И он, в конце концов, через десятилетия в МХАТе что-то пронес. Вокруг него замечательная компания людей, например, там, допустим, Калягин. Калягин на вершине успеха. Но вот как японец, он не знает, что он японец. понимаете? И к нему это не... Он что-то в него скажет, что-то все, но он не избалован ничего. Он играет каждый день подряд. Такие роли, что можно с ума сойти по напряжению. И утром репетирует. Никогда нашего не заставишь. Понимаете? А Вертинский. Что? Это как он сказал? Замечательно. Нет, она теперь давно уже там, да. Она вот чайку играла, потом, значит, что-то еще. Она не только талантливая, она, вы знаете, как вам сказать, в ней есть какое-то благородство, которое свойственно было старым хатовцам. Вот оно осталось в Пруткине, в Степановой. Я не знаю, какие они в жизни. Но на репетициях это просто удивительно. Я всегда веду дневник, не только в Японии, но всегда. И, значит, у меня был такой случай со Степановым и с Пруткиным, что мы с ними встретились впервые. И я говорю, ну как вы считаете, как эту сцену надо делать? Обрезков и Каренина. Они мне стали рассказывать, как они считают. Все бурно-бурно, так как дети, без всякой важности. А так как-то смешно, так забавно как-то. Быстро, Степанов вскочил, я просто рассказал, как коза на столу прыгать. Вот как-то, знаете, просто ужасно так ребячески. Я говорю, а может быть не так, а может быть вот так. Предлагаем совершенно противоположное решение. Секундная пауза, и потом двое начинают хохотать. Хохотать, как что поняли. И этот смех для меня был настолько дорог. То есть они засмеялись, что можно, оказывается, не так, как они сказали. И дальше ни одного звука противоречия, ни одного лишнего вопроса. Я встречаю глаза Пруткина, они удивительны. По добродушию, по какому-то, ну, не знаю, может, они к старости такие помудревшие стали. Может, это не всегда было, но во всяком случае это замечательно. Я, допустим, Ангелина Васильевна, вам придется подождать немножечко. Почему вы извиняетесь? Я всегда привыкла ждать и буду ждать сколько угодно. Можно я в зал выйду, посмотрю эту сцену? Ну и так далее. Это все удивительно. И там есть такая, знаете, как сказать, хотя, может быть, кто-то над кем-то подсмеивается, но там есть, как это называется, дислокация, как это называется? Да. Там вот как машины не разбивают друг друга, а как-то вот так вот. Да, вот так там между людьми есть какое-то... Никто никому не хамит. Ну да, в общем, даже субординация какая-то. Там разные поколения, которые еще существуют там, они как-то очень дают. Потом хоть и иронически иногда слушают, что там кто-то говорит про Станиславского Пронировича, а все-таки дух там какой-то, значит, витает. И что-то там есть такое. В общем, мне там было очень приятно работать. Может быть. Радостно было там работать. А потом они, знаете, они очень мастера. И, например, я у себя в спектакле, ну, это мой родной дом, Бронный, и все. Но я всегда беспокоюсь, что сегодня уж точно провалится. Вот сегодня уже обязательно что-то провалится. Нет, там я не думаю. Там я знаю, что и Калягин, и Вертинская, и Богатырев, и Степанова, они настолько отвечают за себя, и настолько они подготовлены, настолько пружинны, что я могу не волноваться. Да, да, пружинные, они просто удивительные. Степанов, все-таки что, такой возраст. А Пруткин, вы знаете сколько? 86 лет. А знаете, какое у него тело? А как он проходит по сцене медленно, как он выбрасывает ногу, это не придумаешь, это, знаете. А? Да, потрясающе. Потрясающе, да. А я смотрю и думаю, я им восхищаюсь, а что ж такое качало? А потом думаю, так, ладно, качало, что ж такое Станиславский? Вот. То есть иногда надо это все вспоминать. Потому что у меня вообще такая теория, может, уже от возраста идет. Все-таки, когда стареешь немножечко, значит, начинаешь что-то, какой-то объем искать. Значит. Но уже очень мы дворовые. Знаете, очень дворовые мальчики и девочки. И вся психология дворовости переходит в Чехова, все. То есть когда-то был период, когда это было очень важно, потому что нужно было сбить традицию. Но нельзя же всю жизнь оставаться на дворовости. Знаете, вот, например, я вот смотрю, как Калягин играет. Я пришел к нему за кулисы и говорю, что вот, Саша, я удивляюсь вот от чему. Я не вижу в вас вот этих интонаций, которые я уже слышать не могу, потому что они дворовые. А ведь вы же, в общем, тот же... Я у многих артистов, у большинства артистов вижу вот эту дворовость. А он же, в общем, тоже 40-летний человек, то есть такое поколение, в общем-то, молодое, ну, среднее, чуть старше молодого в театре. У него нет дворовости. Он играет Федя Протасов. Когда он говорит какие-то вещи, у него такая манера быстро говорить, так здорово все это укладывать, но он какой-то, что-то в нем есть какое-то благородство. И можно его сопоставить вот с Пруткиным рядом, понимаете? Ну, может, я просто так сейчас увлечен.
Что
такое воспитание?
Нет, воспитание же он щукинец.
Щукинец? Да, но он уже долго в МХАТе, он не прижился в других театрах.
Антон Васильевич, а у вас не возникала мысль поставить театральный роман?
Театральный роман? Нет, потому что это любимым будет стоить. Это по его части. По его части. А я не умею инсценировать так вещи, как он. Он ведь такой мастер, у него ничего не надо, только доска на сцене, все уже театр. Да, все театр. Вот говорят Борис Годунов, там одна доска на сцене, жезл, а театр. А я немножко по-другому все это, мне нужно психологию, там все. А у него чистый театр, это очень замечательно. Он умеет, вот это как называется, Трифонова,
Домнанавич.
Только он может так придумать. Это так ведь не придумаешь, там, собственно, все закрыто, и только одна дверь, и все. Он только абсолютно авансцена, и только вот эта дверь в лифт, которую он так обыгрывает одну. Или там в Маяковском кубик выносит, такой каждый вынос кубика, он... Три сестры мне там не понравилось. Нет. Потому что вот как раз это не его дело. Ну, так, может, я это говорю нагло. Потому что сам в этом варюсь. Но это не его дело, потому что он, прежде всего, он это, по-моему, не любит. А делает это просто, вот он делает это из чистой полени. А не потому, что он Чехова даже, мне кажется, не очень-то любит. В конце концов, это его дело, но он делает из чистой полемики. Не должен что-то раскрыть такое, а полемично.
А ваши ближайшие планы?
А мои ближайшие планы? Я вам Хатик предложил поставить «Бурю», не знаю, если Ефремов поддержит, «Бурю» на большой сцене. Я полюбил большую сцену. Есть какая-то торжественность в этом зале.
С крохотными
декорациями. Но в «Буре» должна быть большая декорация.
Почему вы вернулись к трем сестрам?
К трем сестрам почему вернулся? Я вам еще не надоел?
Нет.
Это самое. Трем сестрам? Вас не видно, вы загадочные. Я стою тут в встрече. Значит, почему к трем сестрам? Я это все 15 лет обдумывал. С тех пор, как тогда вышли «Три сестры», вы, может быть, помните, это был страшный скандал. У меня папка рецензий. Нет, но не помнит, я не напоминаю. Это сама она действительно не помнит. Как я не помню, что-то я, может быть, самодеятельность ей что-нибудь сказал, так для нее это что-то было, подумаешь, она что-то там сказала, пока. Да, она не помнит. Я не напоминаю. Но у меня папка такая есть, страшных вещей, которые тогда. Но 30 спектаклей всего было, 30 спектаклей, потом это дело сняли. Но это был спектакль очень такой волнующий. К нам люди лезли в окна вообще, молодежь. Да, дарили нам какие-то апельсины, конфеты. Это было грандиозно. Сейчас время другое. Сейчас вряд ли можно поставить такой спектакль, который так будет общественно производить впечатление. Сейчас другое время, сейчас другое настроение у людей. И это даже иногда, ну, не знаю, как сказать, это я не буду распространяться. Да. Что-то это. И у самого не поднимается рука на то, чтобы что-то сказать однобокое, резкое, дерзкое. Как-то уже вроде это делал. А я все время думал об объеме. И мне хотелось попробовать поставить Чехова, ну, как бы более по-чеховски, и в то же время доказать, что он тоже. Я даже в споре с Любимовым. Хотя задумал я это давно, но когда посмотрел его вещи, я подумал, надо сделать обязательно, что доказать, что это само по себе волнительно. Что не нужно все время в зал смотреть и говорить, поняли меня, поняли меня, поняли меня. Что и так понятно. Чехов такой страшный, что и так должно быть понятно. Это у меня была первая такая задача, я ее долго. А вторая задача такая, что мне хотелось, как в спорте говорят, сменить составы. То есть взять новую, пускай хуже, труппу, потому что иногда с одними и теми же, да еще с избалованными, очень трудно работать. Поэтому хотелось взять совсем новый состав. И, конечно, я в чем-то выиграл, в чем-то проиграл, потому что, конечно, мастера играют сильней, но что-то хотелось более свежее сделать. Вот так, присесть. Я их очень люблю. Публика принимает их хорошо, но мне не раз. Ну про что они одинаковые? Найдите какой-нибудь спектакль. Вот «Женитьба», кажется, признанный мой спектакль. Но это сейчас. А когда он вышел, боже мой, чего я только не наслушался. Одни говорили, слишком смешно. Другие говорили, совсем комедию не понял. И пока не устоялось общественное мнение, было очень тяжело. Вообще первые дни бывает очень тяжело. Потом, понимаете, я вот про критиков там немножко сказал. Критики очень свой клан, отдельно от нашего. И это очень опасное явление. И я всегда думаю, а что молодые критики? Куда они, в какую сторону пойдут? Когда я был молод, то у нас не было разных кланов. У нас был один художественный клан. Если так, клан — нехорошее слово, но один художественный. Не знаю, что сказать. Да. И как-то люди очень понимали друг друга и очень следили друг за другом. А сейчас я вот думаю, вот допустим, придет шекспировед на первый премьеру Шекспировского театра, спектакль какого-нибудь. И допустим, спектакль еще не вырос. Он второй раз почти никогда не придет. Он, в общем, равнодушен. Это же его хлеб. А он что-то так напишет и больше не приходит. Хотя шекспировских спектаклей, я не знаю, там, 3 за десятилетие. Понимаете? То же самое и чеховские вещи. Вот 2 человека могут быть страшно вот такие добрые, такие, как сказать, честные, они будут приходить и приходить. А в остальном так, чем-то занимаются своим. Вот этот институт, я его когда-то очень уважал, институт истории искусства. А теперь мне кажется, что это, ну, я, может быть, залезаю уже не в свои дела. Они там все время варятся. Вот это мнение они составляют там. Вот мнение составляют там. Собственно, высоко, да. Я как-то в последнее время очень злюсь на них.
Как выйдет «Ромео и Джульетта»?
«Ромео и Джульетта» уже готово, это фильм. Тоже я хотел с молодыми, со всеми артистами делать. И, по-моему, мне кажется, что это получилось. Посмотрите, это очень красиво выглядит и очень по телевизору. Я не знаю, «Ромео и Джульетта». Тоже я хотел свой старый спектакль обновить. То, что я пишу здесь про то, что мы с самого начала даем трагедию, когда трагедия может быть скрыта и запрятаны совсем другие вещи. Ведь это же очень много классических вещей так написано, и они тем гипнотизируют. И в «Ромео и Джульетте» я с первого звука давал сразу все, вот трупы, вот все, и дальше уже только на этом уровне, а дальше уже задыхаешься, выше поднять не можешь. А тут я подумал, что можно немножко по-другому сделать. Вот так фильм попробовал сделать.
А кто играет?
Играют совсем-совсем молодые люди, в основном даже студенты. Только Гафт.
А что на промо сейчас готовится?
А что? Он все может. Петренко нет.
А вот он с Арбузовым что-нибудь будет?
С Арбузовым? Пока не буду. Пока не буду. Тоже что-то я исчерпался на этом деле. Я очень много ставил Арбузова и Розова, но я пока подожду. Что-то нового в себе не нахожу. Не стану их обвинять, но в себе не нахожу во взгляде на них. А вот такая драматургия совсем молодая, там Петрушевская, Злотников и так далее, тоже я не могу решить что-нибудь поставить. Меня до конца это не заинтересовывает. Может быть, я слишком избаловался классикой. Я ведь почти все время классику ставлю. А классика это такая. Я вот после Чехова к живому трупу с трудом привыкал. Потому что у Толстого кондовость такая по сравнению с Чеховым. Чехов ведь, а Толстой как скажет, иногда это казалось. А вот сейчас я слушаю, думаю, просто такие реплики, такие слова, такие монологи, он так прост. Кто-то сказал, что это правда, завернутая в рубище. Кто-то где-то в каких-то книгах я читал. Правда, завернутая в рубище. Это так уж и скажут, так сказать. И так обнаженно все. И так все просто, ясно. И потом влюбляешься в это. Просто замечательно.
Значит, вы считаете, что
режиссер
должен специализироваться?
Что на классике, кто на классике? Нет, наоборот. Я... Все надо другое пробовать, но... Но очень трудно, когда много поставишь, очень трудно, есть трудности начинания, вот молодые режиссеры, им очень трудно пробиться в жизнь, потому что очень трудно начать, чтобы заметили. Но не меньшие трудности, трудности продолжения. Особенно, когда много сделаешь. Все хотят, чтобы ты сделал все лучше, 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 все дальше, дальше, дальше. А, во-первых, это очень трудно, это не спорт, да и спортсмен тоже, знаете. И все берет выше на... Поэтому надо как-то что-то менять. Я вот вы спросили, я вам не успел ответить. Я есть такой писатель Брукнер, Фердинанд Брукнер. И у него есть «Наполеон» первая пьеса. На все я прочитал его пьесы, подумал, я в одном кругу варюсь, Чехов, ну правда круг тоже неплохой, Чехов, Мольер, Шекспир, Толстой. Но все-таки надо что-то немножечко посмотреть. Немножко в других областях. Вот «Наполеон I» мне очень понравился. Попробовать? А? Попробовать, да, на Бронной. Брукнер. А? На Бронной, да. Брукнер. Нет, Брукнер. Такой есть немецкий, 20 века такой крупный еще драматург.
А вас не пугает политичность?
Этой пьесы?
Нет, вообще.
А политичность?
Ну да, вашего.
Разве она политична?
Причем-то она, я вообще была просто.
Ну, я, во-первых, не считаю, что мое творчество политично. А потом, понимаете, смотря что считать, что считать политичностью. Буквально, да, Чехов, Господи Боже мой, Чехов ведь, разве можно сказать, что это политичный писатель? Разве можно сказать, что Горький политичный и общественный писатель, а Чехов нет? Нельзя. Я, правда, себя специально в этот круг не вставляю, я просто для примера говорю. Или, ну, Шекспир там, короли там, значит, все, значит, это вот, а Мольер, какие-то сплетницы. Только что его там Дон Жуан де Тартюф, остальные-то пьесы, значит, совсем аполитичны. Нет. Это не так. Это очень сложный вопрос. Часто, между прочим, гораздо больше сердится на вещь, в которой как бы ничего нет, чем на вещь, где ясно что-то сказано. Потому что само искусство, если оно искусство, оно уже общественное явление. Само искусство, если оно искусство, оно уже носит в себе, ну, я не очень люблю это слово, политично. Не очень люблю, потому что, ну, не знаю, ну как-то, ну да, скажем, общественно значимо. Потому что искусство само по себе, если оно искусство, оно настолько людей тревожит эмоционально, облагораживает, делает добрее. Понимаете, что-то им внушает душевное. Господи, Толстой, значит, допустим, может быть «Воскресенье», а может быть «Крейцерова соната». Да я не знаю, но тот же живой труп. Хотя там тоже сильно, ну, в общем, не знаю. Я не думаю, что я немножко. Я с вами не согласен.
И вы так не думаете.
Ну хорошо. Спасибо вам большое.